Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Из района боевых действий в Южной Осетии продолжают поступать тревожные сводки. В настоящее время из России и других мест Южной Осетии собираются добровольцы. Удерживать мир в регионе тяжело, так заявил в Пекине премьер-министр России Владимир Путин на встрече с президентом США Джорджем Бушем. О том, превратится ли конфликт вокруг Южной Осетии в полномасштабное столкновение России и Грузии, беседуем с писателем Александром Эбонаидзе, главным редактором журнала «Дружба народов». Он находится в нашей студии. Добрый вечер.
Александр. Добрый вечер, Владимир.
Ожидали ли вы столь драматичного поворота в южно-осетинском конфликте?
Признаться, не ожидал. Совсем не ожидал. И, естественно, очень сожалею, это слабое слово, очень переживаю то, что ситуация так вот приняла такой оборот, и трагедия, события развиваются таким образом, что страдают люди, жители Южной Осетии, Цхинвали, и сел вокруг Цхинвали расположенных, как осетинских, так и грузинских сел. Это большая беда.
А склонны ли вы доверять официальной информации с места событий?
Нет. Я, к счастью, имею возможность получать информацию непосредственно из Тбилиси, во-первых, по каналам связи, и, во-вторых, от моих друзей, близких мне людей, объективности которых как-то я доверяю. И, конечно, я вижу и слышу, так сказать, насколько по-разному освещаются происходящие события, и очень хотел бы сказать вот об одном факте или о такой особенности этой ситуации и вообще трагических ситуаций и их прохождения, их освещения в средствах массовой информации. Разумеется, событие тягостное, более чем тягостное, но вот такой какой-то неконтролируемый вброс информации по этому поводу в эфир, выброс-то, скажем, точнее даже, да, он производит впечатление некоего психоза, некоторое... Это вообще характерно для человеческой психологии в моменты катастроф и каких-то тягостных событий. Действительно, это известно и ученым, и специалистам. Своего рода невроз развивается у толпы и у участников, свидетелей этих событий. Я, например, сам очевидец вот одного такого проявления в Тбилиси во время апрельских событий 89-го года. Группа писателей, мы сидели в кабинете председателя Союза тогдашнего Панджикидзе, и ворвалась толпа, которая, так сказать, возмущенность негодованием стало нам говорить, вот тут вы сидите, неизвестно, о чем разговариваете, а возле зоопарка, там у речушки Веры, найдено там 80 обезглавленных трупов, вроде бы во время разгона митинга. То есть вот такие вещи, когда их спросили, кто из вас видел, никто не видел. И это к тому, что когда говорится тем или иным или официальным представителям осетинской стороны о 1400 погибших, и другой, так сказать, еще усиливает, что вот на месте добивают, не знаю, танками давят и так далее, вот это все признаки вот этого невроза, этой психической аномалии, вот локальной, что ли, связанной с событием. Я не знаю, надо бы как-то призвать и журналистов, наверное, работающих там, и тех, кто эту информацию дает журналистам, все-таки быть... владеть собой по возможности, по мере возможности владеть собой и не травмировать еще и получающих информацию. Ведь это входит в подсознание, входит, так сказать, в общественное восприятие и создает, допустим, образ вот Грузии и грузин как каких-то людоедов, не знаю, каких-то свирепых. Тогда как, когда вода очищается, допустим, и какие-то конкретные данные уточняются, ситуация корректируется, иногда выглядит совсем не так. В частности, я хотел бы сказать, что после абхазских событий через год был создан комитет по поиску пропавших без вести. Общий грузино-абхазский комитет, и те, и другие искали своих людей, пропавших без вести. И я помню точно, вот уж точные выверенные цифры, поименно все названы. И данные эти хорошо помню. Там было 87 абхазов, значит, пропавших без вести, и 883 грузина. Пропавшие без вести – это тоже в какой-то мере свидетельство ну, с проявления... Это обычно большая часть мирные жители, это хочу сказать. Так что не надо в момент трагедии еще и подбрасывать, так сказать, горючее и поливать, опять же, горючим веществом.
Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», считает поведение Грузии заранее спланированным.
Очень трудно понять, чем это закончится. К сожалению, события развиваются в направлении полномасштабного конфликта. У меня ощущение, что грузинское руководство, принимая решение о начале боевых действий, делало это не спонтанно и не под воздействием каких-то провокаций, а вполне продуманно и в результате подготовки. Соответственно, вопрос не только в том, займут грузинские части Цхинвали или их туда не пустят, а что будет происходить дальше. Военные приготовления в Грузии достаточно активно ведутся, это видно, мобилизация и так далее. Раз уж это началось, то я боюсь, что просто вот взять и прекратить боевые действия для Грузии сейчас будет совершенно абсурдом, потому что непонятно тогда, зачем это все было надо. К сожалению, у меня ощущение, что Грузия по своему политическому расчету, какому-то специфическому расчету Михаила Саакашвили, хочет втянуть Россию действительно в серьезную войну, не на территории Осетии, а именно с Грузией в целом. И Тбилиси рассчитывает, что в этой войне Грузия политически выиграет.
Признаться, ну, политический анализ не совсем моя сфера деятельности, моей, так сказать, информированности, может быть, или проницательности политической может не хватить. Я бы попытался коснуться более фундаментальных, что ли, не вот этой кипящей сейчас смолы, брызгающей из этого котла нам в лицо и обжигающей, а каких-то вопросов фундаментальных, из чего, так сказать, это произошло, и что в этом смысле, к чему стоит присмотреться, прислушаться и задуматься. И, если я не ошибаюсь, я в вашей студии уже говорил о том, что... Замечательный осетинский ученый Василий Абаев во время первого конфликта осетино-грузинского выступил в «Новой газете» с большой статьей на эту тему. Он сказал очень резкие, острые слова по поводу грузинского руководства тогдашнего. Это Звиадагам Сахурдия касалось. Мнение я совершенно разделяю его. Так же, как он сказал по поводу конфликта, почти дословно я повторяю, что... нельзя ставить, осетины не могут ставить вопрос об отделении от Грузии, о выходе из состава Грузии, что у них нет на это никаких прав. Он был прекрасный историк, географ, этнограф и так далее. Он был член Королевского географического общества Великобритании и человек такого авторитета в Осетии, что его похоронили рядом с Хитагуровым. Я бывал во Владикавказе не раз, и каждый раз на могиле его, когда она появилась, он в очень преклонном возрасте скончался, я кладу цветы на его могилу. Так вот, он сказал, что ни одно грузинское правительство на это не пойдет и будет право. Он подчеркнул это. Вот так это и было сформулировано Василием Ивановичем Абаевым. И об этом стоит подумать очень серьезно и очень обстоятельно, как и нашим соседям. И вы знаете, это слово напрашивается. У меня так много друзей осетин, что я хочу сказать нашим друзьям, осетинам, прислушаться к мнению вот этого патриарха своего, человека, которого они рядом с Коста Хидакуровым похоронили, и подумать, что за этими словами стоит. Ведь сейчас конфликт так разовьется, этак разовьется. Он как-то, так сказать, на моей памяти, может быть, он еще не будет развязан, но там жить поколением и поколением и поколением. И действительно... такой тлеющий, опасный и сепаратистски настроенный, так сказать, регион, находящийся буквально на расстоянии пешего перехода от Тбилиси. Как может грузинское правительство это, с этим согласиться, это принять, когда для этого нет, ну, в общем, ни исторических оснований, что, видимо, стояло за словами этого ученого и о чем, в общем, каждый объективный информированный человек знает. Поэтому не надо вот сейчас решать вот эту локально сейчас возникшую острую проблему, а надо бы задуматься, вспомнить прошлое и задуматься о перспективе дальней, причем самой дальней, серьезной. Там жить многим поколениям еще предстоит.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер. Для Москвы 961-33-33, абонент «Радио Свобода». Напомню, что о том, превратится ли конфликт вокруг Южной Осетии в полномасштабное столкновение России и Грузии, мы беседуем с писателем Александром Эбанаидзе, главным редактором журнала «Дружба народов». Он находится в нашей студии. Бывший первый заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Федор Шилов-Ковидяев удручен произошедшим.
Это просто свидетельство того, что господин Саакашвили неадекватно воспринимает самого себя, свои действия, проблемы, с которыми он сталкивается, неадекватно воспринимает те сигналы, которые он получает от своих партнеров. Реакция, которая последовала, говорит о том, что, видимо, те консультации, которые он проводил с Евросоюзом, с Соединенными Штатами, с представителями НАТО, были им восприняты не так, как сформулированы теми, с кем он контактировал. Безусловно, то, что им совершено, может быть квалифицировано как акт государственного терроризма, как государственное преступление. И в этом смысле господин Саакашвили подводит себя к той черте, за которой международный трибунал по военным преступлениям.
Живем мы в нашем лагере.
Пермь-36. Я сразу согласился, потому что читать на реальной пилораме, когда вокруг реальная зона, забор.
Прага-68, Пермь-36, пилорама-2008. Что дальше?
Владимир Тольц. Разница во времени. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Пускай сидит весь мир.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, превратится ли конфликт вокруг Южной Осетии в полномасштабное столкновение между Россией и Грузией, мы беседуем с писателем Александром Эбанаидзе, он находится в нашей студии.
Что касается мнения, высказанного Федором Шилом-Ковидяевым, о реакции европейских структур и Международного трибунала, то, судя по заявлениям, которые на сегодня звучат, о произошедшем поддержки его позиции не получит. Я имею в виду не Саакашвили в данном случае, а Шилова-Ковидяева. Как-то там видят несколько иначе ситуацию, и думаю, что у них есть для этого основания. Я совсем, можно сказать, не сторонник нынешнего президента Грузии, но хочу напомнить такой факт. Много раз, и в том числе и в последние дни, он заявлял о том, что пусть юго-осетинская сторона, изучив все конституции всех стран мира, найдет оптимальную форму от автономии, так сказать, самой широкой автономии. И гарантом этой автономии он призывает быть Россию, так сказать. И вот выйти на переговоры с Грузией вот так, на этих условиях. Тогда как непризнанный руководитель непризнанной республики просто отказывается вообще от встречи, и это необсуждаемо для него в принципе, так сказать. Ну, я не знаю, конечно, происшедшее, еще раз повторю, это серьезная трагедия для двух соседних народов. Мне очень бы хотелось, и мне есть что сказать по поводу того, как тесны наши и как доброжелательны наши отношения. Например, я, во всяком случае, вот этот факт я скажу. В моем архиве есть письмо писателя по фамилии Гаглоев. Он из Осетии уехал давно, живет в Казахстане много лет. И вот он просит прислать мои книги на грузинском. Он их читал по-русски. Ему хотелось бы на грузинском почитать, потому что он тоскует по грузинскому языку и вообще ностальгически вспоминает вот эти годы, когда он молодым человеком жил в Грузии и так далее. Это, в общем-то, свидетельствует о том, что не было там-то, там в природе не было какого-то ущемления или какой-то, так сказать, я не знаю, какого-то такого отношения, которое оставило бы в душе тяжелый след, скажем. Да, согласитесь, нельзя тосковать по тем местам, где ты был унижен и прочее. И таких фактов много, и это, наверное, сейчас не совсем своевременно это вспоминать. Хотя то, что, приехав в Тбилиси в разгар осетинского того первого конфликта, я в самолете себе как-то говорил, что вот непременно с моими друзьями осетинами встретившись, я буду особенно дружелюбен, я, так сказать, так особенно как-то с ними поздороваюсь, расцелуюсь и так далее. То есть я, как уже испорченный человек, политкорректностью себя накачивал, тогда как увидел, что они абсолютно в той ситуации, которая была всегда. То есть там в отношениях с окружением ничего не изменилось. И мне так это было приятно и радостно видеть, и как-то немножко стыдно за себя. Я бы сказал, что я вот себя именно готовил, как-то морально что-то пытался, так сказать, чем-то накачать. Тогда как там вообще отсутствовал какой-либо момент неприязни или какого-то, так сказать, между ними, я имею в виду их сослуживцами грузинами, допустим.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вот сегодня показывают по телевидению целый день, да, вот Цхинвал разрушенный, вот это пламя, огонь военный, и как бы он на Россию не перекинулся. Вот люди гибнут мирные, очень жалко смотреть, конечно. И вот мне такой вопрос задается, значит, гостю Владимира. Вот скажите, пожалуйста, вот, допустим, осетины и грузины, ведь это же родственные как бы народы, они ближе между собой, но я хочу сказать, что, допустим, нежели к России, может быть, я немножко не прав, но поправите меня. И вот скажите, пожалуйста, вот президент Грузии Михаил Саакашвили, он вот с вашей стороны, он воюет как против сепаратистов, да, вот в Южной Осетии, да?
Да, да, в общем-то, его усилия направлены на то, чтобы та территориальная целостность, которая признается в том числе и России, чтобы она из такой формы речи, так сказать, стала чем-то реальным, так сказать. Ведь, кроме всего прочего, вот эти две травмы в национальном организме, они очень мешают по-настоящему возродить и наладить в том числе и экономику страны, так сказать. Там все это прошито транспортными артериями, связями и так далее, и так далее. И для того, чтобы очень быстро становящаяся на ноги экономика Грузии могла бы по-настоящему окрепнуть и стать привлекательной. Это ведь вещь такая, кстати, не обретя привлекательности, в том числе и экономической, Грузии трудно настаивать на том, чтобы, допустим, две эти сепаратистские территории или, так сказать, два этих анклава, ну вот, вернулись бы в нищую страну. Это вроде так не очень человека и тянет. Но сейчас там ситуация последние несколько лет серьезно меняется. Однако, еще раз повторю, при наличии вот этих, как их назвать, ну, ран серьезных в организме, воспаленных ран, это трудно, чтобы весь национальный организм заработал бы, по-настоящему ожил. Ну и его усилия надо думать на восстановление территориальной целостности, прежде всего, нацелены. И тут у него есть единодушная поддержка, в общем-то, всей грузинской общественности, которой у него нет во многих других вопросах, кстати.
Депутат Константин Затулин, первый замглавы Думского комитета по делам СНГ, всецело разделяет официальную точку зрения Кремля.
Абсолютно варварское нападение со стороны Грузии под прикрытием обмана, в котором не постеснялся принять участие президент страны Михаил Саакашвили. Напомню, что выступая вчера по национальному телевидению, он провозгласил отказ от открытия огня до, по крайней мере, следующих суток и проведения переговоров с осетинской стороной. Такие переговоры были намечены, они были сорваны. Сегодня речь идет о разбойничьем поведении со стороны Грузии под прикрытием разглагольствований о восстановлении конституционной законности, борьбе с криминальным режимом и тому подобными пропагандистскими заявлениями, которые не выдерживают ровно никакой критики, которые как минимум игнорируют факт всех прежних договоренностей, присутствия России и ее миротворческого контингента в зоне конфликта. Сегодня речь идет о необходимости принудить Грузию к миру и сделать выводы из поведения Грузии в международно-правовом политическом плане. Я думаю, что России ничего другого не остается, кроме как признать Южную Осетию. Таким образом, по крайней мере, этим признанием попробуют защитить от дальнейших нападок.
Вы знаете, Владимир, в связи с высказыванием Затулина, мне хотелось бы еще одной фундаментальной проблемы коснуться. Он известен как один из державников, так сказать, в российской политике. И вот как раз речь о том, что державного масштаба и вообще масштаба русской политики очень не хватает. Тут скажу одно слово, вот касающееся меня. Мы недавно были в Грозном на литературной большой конференции, где один толковый очень литератор и достаточно хорошо меня знающий сказал вот удивительное, говорит, сочетание в этом человеке. Он грузинский националист и русский патриот. Поэтому вот, может быть, в этом смысле мое высказывание, которое сейчас вот будет сказано, оно может быть может представлять какой-то интерес, какую-то ценность. То есть, что я имею в виду? Нынешние державники невероятно мелко смотрят на проблему вот региона, Кавказа в частности, и руководствуются едва ли не такими доводами и мотивами, как дешевый курортный сезон и, так сказать, недорогие мандарины. И в Осетии вообще трудно понять, чем они руководствуются. Я имею в виду вот что. Допустим, Россия действительно вот эти территории вычленяет из Грузии и присоединяет. В масштабе соприкосновения таких блоков, скажем, как НАТО и Россия с кем-то из своих союзников, да, это абсолютно незаметное нечто, так сказать. Расстояние от Галицки до Псоу в Абхазии – это в военном смысле вообще не расстояние. Что касается Осетии, то мы знаем, что единственная транспортная артерия, существующая на территории этой республики и упирающаяся в туннель, она естественным образом каждую зиму на 2-3 месяца в горах отсекается просто на хребте, так сказать, без усилий Грузии. И этот регион, крошечный регион, где, ну, не знаю, так сказать, они ведь думают вроде бы о военной стратегии, да, говоря, вот как державники рассуждая. И тогда как существует давний геополитический постулат, он звучит так: ключ от Кавказа находится в Тбилиси. И вместо того, чтобы с Тбилиси решать действительно проблему Кавказа, то есть и не только ища союзника, он союзник, Грузия всегда была союзником России исторически, а просто не совершая тех нелепых поступков, тех нелепых действий, которые Россия за эти годы совершила. В общем-то, возродив добрососедские и дружеские отношения, Россия может иметь на южных рубежах дружественную, стабильную и очень по-своему привлекательную страну, я так смею сказать. Тогда как вот такое вычленение воспаленных территорий, постоянное, так сказать, и стало быть, с грузинской стороны по этому поводу не может не быть раздражения, негодования и каких-то действий. Это непонятно. Я это обращаю именно к российским державникам. Им бы вспомнить державный масштаб, действительно, и географию видеть не в масштабе, вот как мечтал Жириновский на глиссере от Сочи до Сухуми прокатиться, так сказать, а в каком-то другом масштабе надо по-русски, по-российски увидеть проблемы и географию, и геополитику.
А усугубляет ли ситуацию, по-вашему, отправка добровольцев в Южную Осетию, о чем сказал премьер Путин?
Это очень интересный вопрос и очень своеобразный вопрос, потому что это вообще загадка, что это такое за формирование, и как то ли в России тоже есть какая-то своя Хезболла, и как еще там есть на Ближнем Востоке никому не подчиняющаяся тоже еще какая-то военная организация, Хамас, да? И можно вот так говорить, что они не ходят туда, как хотят, так сказать, через границу.
Напомню, что конфликт вокруг Южной Осетии обсуждаем с писателем Александром Абанаидзе, главным редактором журнала «Дружба народов». Он находится в нашей студии. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. На южной окраине Цхинвали идет ожесточенный бой между российскими миротворцами и регулярными частями грузинской армии. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя командования российских миротворческих сил. Стрельба в столице Южной Осетии возобновилась после затишья, которое продлилось несколько часов. По данным из Тбилиси, вблизи Цхинвали по грузинским позициям ведут огонь находящиеся в лесах южно-осетинские подразделения. Согласно последней информации российской стороны, в Цхинвале погибли 12 миротворцев, 150 были ранены. Ранее президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что грузинские войска контролируют почти всю Южную Осетию. Выступая по телевидению, Саакашвили сказал, что в ходе военных действий погибли 30 грузинских граждан. Лидер непризнанной республики Эдуард Кокойте заявил, что в результате грузинских обстрелов убиты 1400 жителей Южной Осетии. Подтверждение всех этих данных из независимых источников не поступало. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе предупреждает об опасности полномасштабной войны в Южной Осетии с призывом к воюющим сторонам немедленно отказаться от силовых методов и сесть за стол переговоров. Выступили США, Европейский Союз и НАТО. Россия с 9 августа прекращает воздушные сообщения с Грузией. Об этом сообщили ТАРТАС в Российском министерстве транспорта, отказавшись от каких-либо комментариев. В исправительной колонии Якутска 16 осужденных вскрыли себе вены в знак протеста против нарушения их прав. В Азербайджане еще один кандидат отказался от участия в президентских выборах 15 октября. В Минске задержаны активисты белорусской оппозиции Дмитрий Дашкевич и Артур Финкевич. В Пекине открылись 29-е Олимпийские игры.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, превратится ли конфликт вокруг Южной Осетии в полномасштабное столкновение между Россией и Грузией, мы беседуем с писателем Александром Эвбанаидзе, главным редактором журнала «Дружба народов». Он находится в нашей студии. Бывший депутат Государственной Думы Андрей Савельев, лидер незарегистрированной партии «Великая Россия», не верит в вероятность большой войны.
Большой войны не будет, потому что Грузия с Россией воевать не в состоянии. И вообще, думаю, Грузия затевала не войну, а карательную экспедицию. Это такой был джигитский наезд, чтобы убить как можно больше людей, нанести как можно больше разрушений и отпрыгнуть к своим прежним позициям. Безусловно, Тбилиси ожидало, что Россия не останется в стороне, но при этом был расчет, что во время церемонии открытия Олимпиады никто не будет готов к быстрым ответным действиям. Ну, что, собственно, и оправдалось. Действительно, Россия реагировала очень медленно. Грузия своего в этой экспедиции добилась. Жертв много, разрушения огромные, чудовищные разрушения и человеческие жертвы серьезно подорвали жизнеспособность Южной Осетии. Все теперь зависит от России, насколько Россия действительно желает защищать своих собственных граждан не только на словах, но и делами. Просто ввести танки в Южную Осетию – этого маловато. Вопрос стоит о том, чтобы, наконец, признать независимость Южной Осетии и по воле южноосетинского населения присоединить эту территорию к России и воссоединить осетинский народ.
Мне кажется, что на эту тему я уже высказался о том, что выгодит России не сегодня, не послезавтра, не в течение двух ближайших месяцев, а в серьезной, значительной исторической перспективе. То есть для государства, видящего свои задачи масштабно, это абсолютно нелепая затея и абсолютно нелепые вот уговоры нынешних политиков. Вот Россия должна проявить себя как великая держава и присоединить народы, которые к ней тянутся и так далее. Я не знаю, стоит ли повторять еще раз, что в том самом геополитическом и военно-стратегическом смысле, о котором, видимо, в частности, пекутся и эти политики, это невероятно поверхностный взгляд на проблему. Тогда как, еще раз повторю, добрососедские, серьезные, глубокие отношения с Грузией, ее становление как стабильного, сильного, в том числе и в военном смысле сильного государства, это могло бы быть долгосрочной и чрезвычайно положительной задачей. О военном и становлении я сказал не случайно. Вы знаете, есть замечательное высказывание испанского философа Хосе Ортеги и Гассета. Он говорит о том, что нация, которая не заботится о готовности своих вооруженных сил, обречена. Никого, как Ортегу, милитаристом его никак нельзя назвать, ни в коей степени. Это просто одна из функций нормального существующего и нормально функционирующего государства. То, что забота о вооруженных силах есть одна из функций нормального государства, об этом говорит философ, и об этом сейчас сказал я, что Грузия в военном смысле должна быть достаточно сильной страной. И что было бы, еще раз повторю, как определил меня этот участник конференции, грузинский националист и русский патриот, что было бы лучше того, что Россия помогла бы становлению вооруженных сил Грузии в свое время. То есть мы очень близки к прохождению точки возврата, вы знаете, мы очень близки к этому моменту, чрезвычайно для меня, например, горестному, если мы ее пройдем, так сказать, и не сможем как-то нормализовать свои взаимоотношения к обоюдному интересу, обоюдному согласию и вспомнив всю богатейшую подоснову, так сказать, историческую этих отношений.
Сергей Арутюнов, член-корреспондент Российской академии наук, зав. Отделом народов Кавказа, Института этнологии и антропологии, считает войну рискованной для России.
Какая может быть большая война? Большая война будет означать международную изоляцию России. Я не знаю, понимает ли это российское руководство или нет. Так, по-моему, проба сил. Конечно, это ужасная трагедия для народа Южной Осетии, да и для Грузии, наверное. Ну, а Россия что? Ну, рискует, конечно, иметь большие международные неприятности. Но уничтожить Грузию, раздавить ее, вряд ли мировое сообщество позволит. Так что придется, в конце концов, пойти на попятный. Рано или поздно произойдет прекращение огня, разъединение сил. Ну и вернется, в общем, более-менее все на круги своя. Может быть, Южная Осетия перестанет существовать как осетинская территория, если все оттуда убегут на север. Уже бегут со страшной силой.
Я во многом согласен с мнением Сергея Рутюнова. Это действительно, во-первых, то, что это трагедия для осетинского народа, конечно, горчайшее, тягостнейшее событие, но уверяю вас, что и для Грузии тоже. Но и в той части, в которой речь шла о том, как, может быть, и как воспринимается уже международным сообществом, в общем-то, во-первых, очень длительный период, почему я говорил о возможном прохождении точки возврата, ведь 16 лет длится вот этот замороженный, так он называется, да, конфликт. И если бы Россия была склонна все-таки к решению этого конфликта, очень логичному, на мой взгляд, совершенно приемлемому, повторю еще раз, в любой конституции мира предлагается найти самую оптимальную форму автономии, и Грузия готова ее предоставить Южной Осетии под гарантии России. К тому же, вот не подыгрывать сепаратистам типа какой-то и других, видимо, там существующих политиков и политиканов, не возбуждать их, не намекать им на то, что вы, ребята, стойте покрепче, а мы за вами тут, так сказать. То есть, камуфлируясь под нейтрального такого, как миротворца, да, Россия давно стала, в общем-то, участником конфликта, и то, что она совершенно четко и односторонне поддерживает сепаратизм осетинский, это необсуждаемый вопрос, настолько это очевидный вопрос. Поэтому, может быть, кстати, назрел и другой способ, взгляд, то есть на решение проблемы. То есть назрела необходимость смены вот посредника, так сказать, миротворца. Надо поискать, какие силы могли бы действительно нейтрально там развести эти воюющие стороны и способствовать в реальном смысле все-таки решению конфликта в рамках международного права.
Александр Дугин, лидер международного евразийского движения, предвидит военное поражение Грузии.
Тбилиси добился этой попыткой геноцида мирного населения, расстрелов пленных, техническими чистками, стрелом из града мирных жителей. Он добился того, что этого государства Грузии больше существовать не будет. Тбилиси будет оккупирован, я думаю, в ближайшие дни. А на самом деле, вот именно с таких позиций мы начнем переговорный процесс с их американскими хозяевами. Грузины не выдержали экзамен на независимость. Они же несколько раз устроили себе жуткие этнические войны за эти годы. Они свергали своих руководителей. Народ не дозрел до государственности. Более 1500 трупов, этнические чистки, расстрелы пленных, добивания в упор миротворцев. За все это они сейчас будут платить кровью со 100% отдачей. Я думаю, что Грузии просто больше на территории политической карты мира существовать не будет.
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Когда я в начале нашей встречи, нашего разговора говорил об истеричности высказываний некоторых политиков, в частности, я имел в виду Дугина, которого слышал уже сегодня в эфире, и который вот примерно так же, напирая на резкое «ре», говорил о крови, так сказать. Вот это один из примеров такого взгляда на ситуацию, совершенно неприемлемых, конечно. Я думаю, что говорить о том, что Грузия не дозрела до государственности, тоже это совершенно анекдотичная история. Когда речь идет о государстве с такой историей, и я процитирую из законоуложения грузинского, очень древнего, давнего, один из пунктов, который меня восхитил совершенно. Грузия называется страна, в которой богослужение ведется на грузинском языке. Как вам нравится вот такой пункт Конституции, скажем. Совершенно восхитительная формула. Абсолютно неагрессивная, удивительно глубокая, человечная. То есть масса достоинств, при этом очень точно очерчивающая границы страны. И знать бы этому специалисту по Евразии хотя бы вот эти обстоятельства и то, каким государством была Грузия. Другое дело, что она потом пережила очень трудные исторические периоды. И действительно, одна из особенностей нынешней ситуации в Грузии в том и состоит, что ее инстинкт государственности почти отмер. Он отмирал, ну, в силу исторических обстоятельств. И об этом можно, интересно, какие-то есть серьезные на эту тему наблюдения. Я не знаю, как у нас со временем, Владимир Васильевич. Я, в частности, что имею в виду? Есть такой вот факт, опять же, как литератор я об этом скажу. Знаменитое вступление Мцыри Лермонтова «И Божья благодать сошла на Грузию». Да? И в эти же годы, почти год в год, написано стихотворение, знаменитое романтическое стихотворение Николоза Бараташвили «Мирани», о котором крупнейший ученый и языковед, и прекрасный знаток грузинской истории, кстати, Николай Марс, сказал, что это монолог нации, стоящий на пороге катастрофы. Вот такое несовпадение двух видений, так сказать, грузинской ситуации в 841-42 годах. Вот примерно вот так. Через 60 лет, между прочим, после Георгиевского трактата подписания. И в чем причина? Гениальные поэты, очень зоркие люди, они видят очень точно. Почему так по-разному увидели два великих поэта? Лермонтов видел внешние проявления. Действительно, прекратились набеги горцев из юга, не эти две османские Турция и Персия, так сказать, тоже уже не тревожат. И, конечно, он прав. Но Бараташвили, как человек, представитель, кроме всего прочего, не только генетический грузин, но и представитель древнего рода грузинского, он всю эту национальную проблематику нес в себе. И он видел, что что-то с национальным организмом происходит, требующие коррекции. То есть в этом одна из причин. Конечно, грузины совершенно неподготовленными вступили вот в эту полосу всех этих перемен и обретения независимости. Конечно, колоссальной потерей для нас была смерть Мерабы Мамардашвили, человека, способного очень точно какие-то сформулировать и идеи, и обозначить направление, даже, я бы сказал, в политическом смысле. Но ну, то, что случилось, случилось, и на ходу приходится учиться многому и грузинской интеллектуальной среде. Но говорить о том, что Грузия доказала свою... Это абсолютно нелепое заявление человека, плохо информированного и, видимо, совершенно не знающего не только истории Грузии, но и, в особенности, скажем, ее нынешнего положения и нынешнего потенциала.
Слушаем вопрос москвича Магомеда.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Володя, у меня к вам будет предложение и вопрос к Александру. Значит, предложение такое. Вот я хотел бы, чтобы вы пригласили вот кого-нибудь из историков или этнографов для того, чтобы была объективная картина на предмет того, с какого момента, именно исторического момента, была включена Южная Осетия в состав Грузии?
Ну, наш слушатель предлагает действительно хорошую идею, и лучше, чтобы об этом говорили специалисты, досконально знающие предмет. Я, кстати, всегда сторонник, особенно в вопросах такого рода, обращаться к специалистам. То, что мне известно, я знаю, что население осетинское на нынешней территории было крайне малочисленно, начиная, ну, во всяком случае, это с 17 века, очень малочисленно. И топонимы всего этого района, всей этой территории их подавляющее большинство настолько грузинские, то есть они настолько переводят, я могу их перевести, так сказать, с грузинского на русский, скажем так, что тоже это о чем-то свидетельствует. Но, кстати, это, еще раз повторю, не только не отрицает или как-то не разводит наши народы, а масса впечатлений, житейских, жизненных, говорят о том, что мы очень в тесном и дружественном общении находились. И я еще одну вам скажу подробность. Это, может быть, ему не хочется, я не исключаю, чтобы он был назван, один из самых знаменитых осетин, так я скажу, да, не так давно на московской такой встрече кавказской, общественной, не кулуарно-камерной, не ресторанной, рассказал изумительную историю о том, как, оказавшись в беде где-то во время поездки через Грузию, осетинская семья, как она была поддержана, принята и обласкана грузинами, оказавшимися свидетелями каких-то совершенно элементарных транспортно-бытовых житейских трудностей и так далее. То есть надо быть свободным, во-первых, человеком, внутренне большим и значительным, как Василий Абаев или как вот тот осетин, о котором я сейчас говорю, чтобы в этой ситуации мочь сказать, во-первых, это, да, вот просто рассказать, счесть нужным в этой ситуации рассказать такую свою биографическую новеллу. Так как, кстати, тот же Мераб Константинович в свое время сказал, если мой народ пойдет за Гамсахурди, я выступлю против моего народа. Вот такую степень свободы проявил и великий осетинский ученый, когда сказал то, что я процитировал в начале. И вот прислушаться бы к людям этого масштаба и этой свободы внутренней.
Слушаем вопрос от Александра, радиослушателя из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Конечно, вот все русские честные люди очень надеются, что последние действия грузинских властей ускорят признание международным сообществом независимости Абхазии и Южной Осетии. Тот беспредел, который устроил Саакашвили в Южной Осетии, не оставляет всем разумным силам в мире ничего другого. Я все-таки надеюсь, что так оно и произойдет. И если товарищ Ибанаидзе считает, что ключ от Кавказа лежит в Тбилиси, то еще один ключик, я ему напомню, от самой Грузии, находится в Москве.
Остроумное соображение, но насчет ключа от Кавказа это не товарищ Ибанаидзе считает, это такой исторически сложившийся геополитический постулат, объективное умозаключение политиков прошлого и недавнего прошлого. А что касается того, что ключи, многие ключи находятся в Москве, об этом, между прочим, грузинское руководство все время говорит, что ключ от решения этого конфликта осетинского, так же, как ключ от абхазского, находится в Москве. В этом смысле вы совершенно точно сформулировали ситуацию, выразили. Вот. А что касается все-таки вот еще такого отношения к Саакашвили, оно так долго пестовалось, подчеркну, повторю. Я не сказал бы так резко, как Мамардашвили по поводу Гамсахурдия, что я пойду против моего народа, но я никоим образом не поддерживал Саакашвили, ну, как в тех масштабах, каких я это мог, в те времена, когда он, так сказать, приходил к власти, и я совершенно не отношусь к его, так сказать, сторонникам и почитателям. Но то, что делает российская пресса, информационное сообщество, это совершенно нелепо. То есть, недавно я видел, по-моему, Пушкова передачу, где видео рядом, за ним шли, значит, фотографии плакатные Михаила Николаевича, значит, с гитлеровскими усиками, известный монтаж, да, вот, вот так его, так сказать, подают, так вот этот видеоряд навязывается и внушается очень давно, тогда как, скажем прямо тоже, ничего общего с объективностью он не имеет. Я видел, между прочим, в Грузии у художников, карикатуристов, шаржистов и так далее масса смешных и злых рисунков о российских политических деятелях, но ни разу не видел их на телеэкране или в газете. Это, так сказать, нарисовано на коробке папиросы, демонстрируется приятелю, допустим, или вот так, так сказать. В этом смысле Грузия ведет себя гораздо тактичнее и взвешеннее, и солиднее, я бы сказал, чем Россия.
Слушаем вопрос из Абхазии от радиослушателя Эдгара.
Эдгар говорит.
Добрый вечер.
Вот вы сказали, что хорошо бы вам было пригласить историков. Тогда я вам маленькую справку дам. Как известно, из географии Страбона, который писалось в 1932-1924 году до нашей эры о переселении народов, он сообщает, что Иберы были переселены Тиграном I Гайкан-Узи из Баской республики в качестве пленных в Грузию.
Так глубоко, я думаю, что мы
довольно трудно, конечно, последовать за товарищем знатоком древней истории. Но что касается, вот опять же, абсолютная точная информация из абхазских источников, это перепись абхазского населения, проведенная абхазскими специалистами. Данные, первая перепись была в 1889 году, а последние данные советские 1980 примерно года. И там сказано, там подсчитаны поголовно, буквально так смешно скажу, о населении, ну, армяне, греки, туркоговорящие и так далее, все названы, кто на каком языке и прочее. То есть очень точная, подробная работа. И общее, так сказать, если говорить о переселении, как изменялся демографический состав Абхазии за этот период, российское, русское население увеличилось, я округляю, в 16 раз, армянское в 12, грузинское в 8. Вот это объективные данные вот переписи с 1889 по 1985 год.
Сергей Грызунов, сопредседатель российско-грузинского круглого стола экономического сотрудничества, главный редактор газеты «Новое русское слово», призывает к примирению.
Когда произошло самое страшное, прозвучало слово «война», то я думаю, что мы должны сделать все, руководство политической России, руководство политической Грузии, чтобы сделать шаг назад, немедленно. А общественность, общество грузинское и общество российское, которое, может быть, вы знаете, можно обмануть какого-то политика, но народы обмануть нельзя. Надо сделать так, чтобы сегодня под влиянием общественного мнения, которое мне представляется очень здоровым и в России, и в Грузии, наши политики, те, кому мы предоставили право принимать решения, подумали о том, что нам нужно будет жить всегда вместе. Грузия – наш южный сосед. Россия – северный сосед Грузии. Соседи не должны бросать камни через забор. Я очень надеюсь, что хватит мудрости и российскому, и грузинскому президенту одуматься и сделать шаг назад.
Я абсолютно солидарен с Сергеем Грызуновым и разделяю его надежды, вот так я сказал бы, его надежды на то, что, во-первых, я не сомневаюсь, что то, что стало такой трагедией, несомненно, большой трагедией для осетинского народа, это очень тягостное и горестное трагическое событие для грузинского народа. И я старый, в общем, уже человек, достаточно зрелый, так скажем, не буду я сильно себя старить, но вот это долгая жизнь как-то так складывалась, и так много хорошего я помню за эти годы, вплоть до самого последнего времени в контактах с осетинами, и когда бываю на Северном Кавказе, у осетин северных, и у моих друзей, некоторые из них, кстати, переехал, замечательный литератор Нокзарц Хаурэбов, все-таки переехал из Тбилиси во Владикавказ, но мотивы он мне подробно объяснял, это не было ни бегством, его никто не преследовал. Но вот все, что я могу вспомнить, все как-то невраждебно, понимаете? Все не только невраждебно, а все удивительно. Так, поэтому действительно, я совсем не любитель каких-то конспирологическо-заговорщических этих толкований ситуации, но тут действительно что-то политики очень-очень на много вреда, видимо, как-то привнесли, начиная с того же злополучного Звиада Гамсахурдия и по нынешний день, как-то в народах, но при этом надо сказать, что и в народ, ведь когда это так долго тянется, уже выросло поколение, свидетель вот этой аномальной ситуации и в Грузии, и там, в осетинских селах, и в Цхинвале. Вот что с ними делать? Как, так сказать, им внушить, что ничего имеющего под собой, ну, серьезное основание никогда между этими народами, для вражды основания, я имею в виду, что этого не было. Вот надо в этом направлении работать, и в этом направлении работать в том числе и людям в средствах массовой информации занятым. Я думаю, что об этом очень стоит подумать и какие-то искать реальные пути вот такого для начала просто напоминания того, что эти народы, сотни лет прожив вместе, в общем-то, должны найти общий язык, должны найти.
Но пока вместо поисков общего языка прекращено в очередной раз воздушное сообщение, вы не боитесь, что конфликт будет развиваться напротив, в сторону эскалации?
Ну, я, признаться, опасаюсь, и этого очень опасаюсь, потому что много было серьезных политических ошибок. Что касается ошибок Грузии и России, вы знаете, я вывел такую математическую формулу. Они пропорциональны размерам страны, так сказать, наносящей вот урон другой стране, политический, военный, экономический, какой угодно. То, что Грузия может принести ущерб или нанести какой-то урон России, он пропорционален размерам Грузии. То, что Россия может сделать, это пропорционально размерам России. Как-то вот, исходя из этого, надо соразмерять немного как-то себя. И опять же, это звучит, может быть, немножко таким призывом, как его, не знаю, определить, несколько непрагматичным, но... Господи, неужели Грузия с Россией, так сказать, войдет в какой-то исторический клинч и в такую схватку? Это трудно себе представить. Во всяком случае, мне, грузинскому националисту и русскому патриоту, мне очень трудно это представить.
Как, по-вашему, должны сейчас поступить мудрые руководители обеих стран?
Вы знаете, сейчас, конечно, главное дело прекратить вот эту, непосредственно вот эту военную схватку и военные действия. А для серьезного решения, может быть, мы об этом тоже, по-моему, сегодня этого вопроса тоже коснулись. Может быть, и Россия как-то подумать о том, что если она не находит реальных путей решения вопроса, может быть, действительно уместней каких-то независимых. Она стала, все-таки это однозначно, надо тоже сказать, она стала участником конфликта. Она была им, я, между прочим, лет 10 назад назвал вкрадчивой аннексией то, что происходило на территории Грузии, в Абхазии и Осетии. Сейчас о вкрадчивости уже все меньше приходится говорить. И надо, наверное, искать действительно какие-то международные структуры, каких-то нейтральных миротворцев, так сказать, не знающих ни предыстории, ни постистории, ни грузинской, ни осетинской, так сказать, а просто не выполняющих свои функции.
Спасибо. Напомню о том, превратится ли конфликт вокруг Южной Осетии в полномасштабное столкновение России и Грузии. Мы беседовали с писателем Александром Эбанаидзе, главным редактором журнала «Дружба народов». Он находился в нашей студии. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Александр Аркадьев и Марк Штильман.
«Любовь глазами россиян» – это тема программы «Общественное мнение» в воскресенье 10 августа в час дня. Что вкладывают люди в это понятие? Как связаны в их сознании любовь и секс? В гостях у «Радио Свобода» социолог, сексолог, доктор философских наук, профессор Игорь Кон. Повтор программы в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».